Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске «Городского наблюдателя» речь пойдет об интереснейшей книге, из которой мы с вами, уважаемые радиослушатели, можем узнать о том, что домик Петра I на Петровской набережной в Петербурге далеко не единственный в мире. О чем нам и расскажет главный редактор многотомной энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга», редактор и составитель книги под названием «Дома и домики Петра I», кандидат исторических наук Владимир Васильевич Яковлев.
Действительно, в этой книге мы собрали материалы о 24 городах и о 24 домиках Петра, расположенных как в Европе, так и в России, в разных городах. И это еще далеко не все то количество, которое сохранилось. На самом деле, мемориальных зданий, связанных с жизнью и деятельностью Петра I, их гораздо больше. Уже на сегодняшний день более 20 новых домиков и адресов в нашей базе данных есть. Я надеюсь, что эта работа продолжится. То, что у нас в Петербурге само слово «домик Петра I» связывается с конкретным зданием на Петровской набережной, это вполне понятно, поскольку это не просто одно из мемориальных зданий, связанных с императором, а это здание носит в какой-то степени некий сакральный смысл. Все-таки это первое здание Петербурга. Пожалуй, ни в одном крупном городе мира, к тому же бывшем столицей своего государства в течение, ну, в данном случае, более 200 лет, никакой информации о первом здании нет. Здесь мы знаем совершенно точно и определенно, что это первое здание Петербурга. Вот, наверное, в какой-то степени именно поэтому для нас, для петербуржцев, вот эта фраза «домик Петра I» ассоциируется в первую очередь именно с этим зданием. Хотя на самом деле понятие «дом» или «домик» оно достаточно относительное. Разумеется, при Петре I такого слова не использовали. Там ни дом, ни домик.
Это был дворец.
Ну, на самом деле сначала это называли «красные хоромцы», то есть или хоромины, да. А потом, после того, как строительство Петербурга уже развернулось более активно, использовался термин «первоначальный дворец». Хотя, конечно, дворец, он, понятное дело, не похож. А вот когда впервые стали появляться вот эти слова «домик», даже вот не «дом», а «домик» Петра I, на самом деле, затруднительно сказать. Я думаю, что это в какой-то степени связано уже, конечно, с потомками Петра, которые жили в совсем других условиях, совсем в других дворцах. И поэтому, глядя на вот этот вот первоначальный дворец, ну, наверное, в какой-то степени так и стали его называть, именно как там «дом» или «домик». Хотя, конечно, такой разницы особой вот нет. «Дом», ну, на самом деле, первые зимние дворцы Петра I, они же тоже назывались зимними домами. Первые три зимних дворца, которые мы сейчас уже по привычке называем дворцами Петра I, это тоже были зимние дома. Первый зимний дом, второй зимний дом и третий зимний дом. И уже только потом при Анне Иоанновне, при Елизавете, ну и, соответственно, при Петре III, Екатерине II уже стало использоваться выражение «зимний дворец».
И тем не менее, это слово вошло в обиход, и действительно, оказывается, мы не знаем, сколько этих домиков по всей земле, а сколько их на самом деле.
Я думаю, что никто, скорее всего, не сможет это сказать. Сейчас, я знаю, ведется работа по каталогизации памятников Петровской эпохи, которую осуществляет Институт Петра Великого и фонд Лихачева. И они еще до конца сами не знают, сколько мемориальных мест, сколько мемориальных не только зданий, но и городов, и всех прочих построек, связанных с Петром, на сегодняшний день есть. Петр I прославился, кроме всего прочего, тем, что он был очень неугомонным императором и любил пребывать постоянно в разъездах. И поэтому, естественно, что все его поездки в Европу, поездки по России и так далее, они, конечно, сопровождались посещением каких-то городов, где он останавливался, где он жил. И, как правило, каждый приезд Петра в какой-либо из городов, он всегда приводил к тому, что местное население очень сильно возбуждалось по этому поводу. Это оставалось в истории того или иного города. И зачастую тот дом, где он даже, может быть, просто провел одну ночь, зачастую оставался таким мемориальным сооружением на многие десятилетия. И все те здания, которые сохранились до нашего времени, которые вот таким образом оказались связанными с деятельностью Петра, повторяю, даже если он просто там остановился на одну или на две ночи, они тоже для местных жителей являются домами Петра. Хотя они, конечно, не были построены специально для Петра, он просто там один раз, может быть, переночевал и все. Но таких вот домов, вот если считать и такие дома тоже домами, словами Петра, то это десятки, может быть, даже и более сотни. Но это подсчитать, я думаю, будет очень затруднительно сейчас.
Вот это вот и любопытно. Петр Великий, имя его связано с Россией, и даже не все россияне, собственно говоря, хранят так память о каких-то его исторических памятниках, в частности, там, 18 века, которые вот остались здесь у нас в России, как вот те города и страны, где он, как великий путешественник, останавливался. То есть интересно, что через века вот там хранят о нем память.
Да, и более того, в некоторых странах вот эта попытка мемориализации мест, связанных с деятельностью Петра, она уже предпринималась в конце 18 века. Вот, пожалуй, один из самых известных европейских музейных, в данном случае, комплексов, связанных с Петром, он находится в Голландии, в городе Заандам. Он там жил относительно недолго, в этом небольшом доме в Заандаме, деревянный дом первой половины 17 века. Но уже в конце 18 века местные жители предпринимали попытку сделать из него музей. Это была местная достопримечательность. Владелец этого дома даже пытался немножко собирать деньги для того, чтобы показывать ту обстановку, в которой проводил Петр I. И, соответственно, уже в начале 19 века, то есть вот уже более 200 лет, там существует полноценный музей. И могу сказать, что вот нам очень большую помощь оказали, в частности, и коллеги из Заандама в подготовке работы над нашей книгой, теми материалами, которые там у них есть. Могу сказать, что они очень гордятся этим и считают, что это один из самых главных музеев. Заандамский домик Петра является частью Заандского музея. Недавно провели полноценную реставрацию этого дома и очень хранят память о Петре. И считают даже, так я, правда, не стал с ними спорить, что главный домик Петра – это именно домик Заандамский. Мои попытки объяснить, что у нас тоже есть чем похвастаться, ну, как-то вот не оказали должного на них впечатления. Но я спорить с коллегами не стал.
Ну, царь-плотник – это тоже ведь, да, Заандамский памятник?
Ну, это подарок. Понятно, он действительно там много работал и осваивал мастерство свое и так далее, как простой подмастерье, можно так сказать. Поэтому связь с Голландией, она, конечно, очень большая и длительная. Могу сказать, что не случайно, где-то года два, наверное, тому назад, была сделана полномасштабная копия Заандамского домика Петра, который был подарен, правда, не Петербургу, он был подарен музею Коломенскому, и сейчас в Коломенском, где находится Архангельский домик Петра I, тот домик, который был в Архангельске, он еще до Великой Отечественной войны был разобран и перевезен в Москву, в музей Коломенское. И, соответственно, сейчас у них там также стоит и полномасштабная копия Заандамского домика, поэтому в данном случае Москва нас тоже немножко опередила, у нас один домик, у них два домика. Но, правда, ни тот, ни другой отношения к Москве не имеют. Один, еще раз повторяю, был привезен из Архангельска, а другой был сделан на копии в Заандаме и привезен из Заандама. Но мы можем гордиться тем, что у нас один, но настоящий.
Но вот эти домики Петра I имеют что-то общее между собой или их объединяет только имя Петра Великого?
Пожалуй, да, именно объединяет имя Петра, поскольку, собственно, домиков, которые специально делались для него, для того, чтобы он там жил, ну, пожалуй, их только, наверное, два. Вот Архангельский домик, который сейчас в Коломенском, и наш домик. Все остальные дома и домики – это или те, которые он покупал, например, как в Ревеле в Таллине, да, он там выкупил довольно большой участок для того, чтобы потом построить дворец, и вот, правда, уже после его смерти Кадрёрский дворец был построен. Были даже такие у него мысли и столицу туда перенести, в Ревель. И, соответственно, домик, например, тоже один из очень интересных музейных центров, связанных с Петром I, это домик Петра I в Таллине, но это не тот домик, который был специально для него построен, это дом, который он купил за очень хорошие деньги у местного жителя, причем очень сильно переплатил на зависть всем соседям этого дома владельца. А во многих городах, где он просто останавливался, ну, дома просто не сохранились. Например, провел несколько месяцев Петр в Лондоне. Это была очень важная поездка в 1698 году. И практически ничего абсолютно не осталось от тех мест, где он жил. Остались только воспоминания, остались только иногда не очень привязанные к его месту жительства топонимические названия, там царская дорога, там какие-то кабачки, в которых он якобы выпивал и так далее. Но более двух месяцев он провел в Дефорде. Дефорд тогда был пригородом Лондона, недалеко от верфей. Он специально хотел поселиться поближе к верфям, для того, чтобы можно было посещать их и знакомиться с кораблестроением. Сейчас практически ничего там не сохранилось, сохранились только небольшие рисунки этого дома, которые были сделаны еще в 18-м, начале 19 века. Ну, в принципе, что и неудивительно, поскольку за время своего пребывания в Лондоне, в Англии, тот дом, в котором он жил, он был практически полностью разрушен Петром и его сподвижниками. В вскоре после его отъезда владелец этого дома, это был достаточно известный человек, Джон Ивлин, садовод и писатель, человек, который занимался, как бы мы сейчас сказали, экологией, там, улучшением жизни лондонцев и так далее. Он более 40 лет выращивал сад, был одним из лучших садов в Лондоне. Он его сдал в аренду адмиралу Джону Бенбоу, такое знакомое немножко слово, да, адмирал Бенбоу, вот, который очень нехотя уехал в гостиницу, предоставив Петру этот дом. И через 2 месяца, придя туда, он просто был в ужасе, поскольку практически ничего целого не осталось. То есть сад был уничтожен полностью. Была составлена большая бумага на имя Вильгельма, короля Англии. И 350 фунтов был вынужден король Вильгельм заплатить владельцу этого дома для компенсации пребывания Петра. По нашим деньгам это где-то около 40 тысяч фунтов. Но дом после этого так и не был установлен и практически исчез. Поэтому, к сожалению, в некоторых случаях Петр сам приложил руку к тому, чтобы дома после него не оставались.
Ну, он был широкий человек, да. И гулять любил широко, на широкую ногу. Но издержки характера, скажем так, натуры.
Да, нет, это безусловно так. Но и в то время в Европе тоже нравы были, так скажем, может быть, не самые цивилизованные с нашей нынешней точки зрения. А для англичан или там, для европейцев это было, конечно, диковина. Впервые русский царь приехал в Европу, и просто посмотреть на него, просто увидеть его, это уже было интересно и любопытно. А Петр очень стеснялся. Он даже боялся толпы. Как только его узнавали на улице, он сразу же старался убежать. Иногда он целыми днями не выходил из дома, только лишь потому, что около дома ходили любопытные, пытаясь все-таки увидеть живьем царя московитов, как они его тогда называли. У него были проблемы какие-то, да, психологические проблемы действительно были. Более того, когда его пригласили, например, в парламент, ему было любопытно посмотреть, как это происходит в Англии. Например, да, получил официальное приглашение на заседание парламента, он отказался присутствовать там, ему выделили место на чердаке, где было небольшое окошко, и он сидел на чердаке, в открытое окошко, и так только выглядывал сверху, смотря, что там происходит, чтобы его, не дай бог, кто-нибудь не увидел. Его приглашали на некоторые балы, на некоторые мероприятия, он практически никогда не присутствовал в общих присутственных местах, вот до того, что был в соседнем помещении, открывалась дверь, и он просто со стороны наблюдал, как это происходит, но сам не заходил.
Но у нас-то осталось совсем другое ощущение от его облика, который описан многими историками.
Ну, это вот, может быть, потом, в дальнейшем, это я вот сейчас говорю именно о его поездке в Англию, это 1698 год, это его первое знакомство с Европой, потом, значит, он уже себя немножко, наверное, так более непринужденно, так скажем, чувствовал. По крайней мере, когда он приезжал во Францию в 1717 году, он уже себя чувствовал весьма, весьма свободно.
Нашу увлекательную беседу с главным редактором многотомной энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга», редактором и составителем книги под названием «Дома и домики Петра I», кандидатом исторических наук Владимиром Васильевичем Яковлевым, мы продолжим в следующий раз.
Городской наблюдатель.